Глава 12. Иннокентий Филатыч через всю Сибирь экономии ради ехал в третьем классе и целую неделю пил горькую с земляком кожевенником. Прохор же пьянствовал с соседом по купе, московским купцом Скоробогатовым. Купца в Москве вывели под ручки два его приказчика и усадили в фаэтон. А Прохор пригласил в свое двухместное купе Иннокентия Филатыча. От непробудного пьянства старик опух и перестал узнавать людей. Даже так, все незнакомые люди казались ему близкими друзьями. Такое помрачение ума впервые обнаружилось в Перми. Выпил в буфете, вошел в вагон. «Ба! Василий Иванович! Вася, милый!» и бросился с объятиями к зубастой попадье, ехавшей на операцию в Москву. И вот теперь в купе глядел-глядел на Прохора, вдруг сдернул с седой головы картуз, сложил кисти рук одна на другую ладонями вверх и с благоговением посунулся к Прохору. «Благослови, преосвященнейший владыка!» Прохор улыбнулся, сказал «Сейчас!» и подал обалдевшему старцу стопку коньяку. «Господи помилуй, Господи помилуй!» перепуганно закрестился старик, а коньяк все-таки выпил. «Вот, Прошенька, беда!» Он пожевал лимон и выплюнул. С панталыку сшибся, голова гудит, в глазах червячки какие-то золотенькие метлисят. «Ах, ты мне, беда!» вздохнул старик и лег. Так промелькнула ночь. В полдень стук в дверь. «Господа пассажиры, приготовьтесь, через полчаса поезд прибывает в Санкт-Петербург». В это время гости Нины Яковлевны усаживались за аппетитный стол. На самом почетном месте дьякон Ферапонт. Впрочем, на приготовленное для отца Александра кресло дьякон сел без приглашения первый. Он окинул стол бычьим взглядом, выпивки много, от пирогов духмяный пар, и полез в карман за кисетом с трубкой, но его волосатую руку удержала бдительная рука священника. «Ха-хы!» – недовольно по-цыгански прикрякнул дьякон, и пустые бокалы венского стекла, вздрогнув, звякнули. В руках Иннокентия Филатыча черный саквояж, во рту лошадиные зубы. Осанистый Прохор, пальто нараспашку, шляпа на затылок, шел впереди, а сзади три носильщика. Двое несли чемоданы, третий – трость Прохора. Меж тем Иннокентий Филатыч поспешной рысью к главному кондуктору с седыми грозными усами. Тот слегка попятился, удивленно выпучил глаза. Иннокентий же Филатыч, бросив саквояж, радостно обнял железнодорожника, как закадычного друга своего. «Милый Василий Иванович, Вась!» Своими лошадиными зубами он вцепился ему в кончик носа, да так крепко, что челюсть ляскнула, вылетела на пол, а из носа потерпевшего побежала на грозные усы струйка крови. «Жандармы, протокол, кто вы такие, ваш документ и адрес?» Прохор дал кому следует на чай, и вот они в Мариинской гостинице. Закуска, выпивка, тосты, за тостами снова тосты. Дьякон трижды выходил с своей цыганской трубкой в коридор для дымокура. С бокалом в белой холеной руке поднялся красавчик Владислав Викентьевич Парчевский. Он тонок в обхождении и в талии. Чистый лоб, горбатый нос и голубые глаза его надменны, бритые же губы с подбородком мягко-женственны, улыбчивы. Прохор Громов терпеть его не мог, но инженер Парчевский, родной племянник губернатора, он явился Громову с любезно настойчивым письмом превосходительного дяди. «Господа!» – взором небожителя окинул он изрядно нагрузившихся едой и питьем гостей. «Я был в Англии, которая славится свиньями», — подсказал явившийся к концу завтрака Протасов. «Пардон, пардон, Мягко улыбнувшись губами и жестко кольнув Протасова взглядом, инженер Парчевский полупочтительно полупоклонился в его сторону. «Итак, господа, я был в Англии, которая славится розами. Я был в Голландии, которая славится... Я знаю, чем, фыркнул дьякон. Пардон, которая славится тюльпанами. И вот теперь, так сказать, колесо фортуны забросило меня в холодную Сибирь. И что ж я вижу? Я здесь вижу и розу, и тюльпан». Он легким жестом холеной руки показал на Нину и Катерину Львовну. «Да-да, и розу, и тюльпан. Но здесь они более пышные и более ароматные, чем в Голландии и Англии». «Бросьте ботанику», – язвительно прищурился инженер Протасов, и его пенсне упало. «Пардон, позвольте, позвольте, не экой», – пробурчал дьякон. «А не смыслишь, сядь», – он сказал это шепотом, но вышло очень громко. «Итак», – воскликнул Владислав Парчевский, – «я высоко поднимаю бокал за драгоценное здравие, за сибирскую розу, за щедрую жертвовательницу на школу пани Нину Яковлевну и за сибирский тюльпан, труженицу этой школы, очаровательную панну Екатерину Львовну! Ура!» Он подскочил к дамам, припал на одно колено и с грацией родовитого шляхтича чмокнул благосклонно протянутые ему ручки. Гости вспотычку лезли чокаться с хозяйкой, кричали «Ура!». Дьякон Ферапонт хмуро сидел, ковырял в зубах вилкой. Отец Александр, оглохший на оба уха, настрого запретил ему кричать «Ура!» и провозглашать тосты. «Отец Александр», — гудел дьякон, — «ну разреши хоть многолетие дому сему возгаркнуть! Я в четверть голоса! Нельзя, нельзя!» С приходом Протасова завязался общий разговор. Кэти то и дело смотрелась в маленькое зеркальце. Пристав, расстегнув мундир, сопел. Мистер Кук принял горделивую осанку. Отец Александр, оправив фиолетового шелка рясу, стал излагать свои взгляды на церковно-приходскую школу. Нина сочувственно поддакивала. Инженер Протасов, рискуя впасть в немилость Нины, противоречил батюшке. Мистер Кук пока что держал нейтралитет. Владислав Парчевский перебрасывался хлебными шариками с Кэтти, однако чутко прислушивался к разговорам. «Вы вольнодум», — сказал священник по адресу Протасова. «Вольтерианство может быть уместно здесь, но совершенно недопустимо среди детишек, среди малых сих и горе соблазнителям». «Я бы сказал не соблазнителям, а детям», — откинулся на спинку стула инженер Протасов. «Кого же вы будете готовить? Попов, монахов? Школа должна иметь трудовые навыки». Отец Александр нервной рукой оправил наперстный крест и прищурил на Протасова из-под рыжих бровей свои проницательные глазки. «Простите, я лично посещал сельскую школу профессора Рачинского», — с горячностью заговорил священник. «И что ж я там видел? Там во всем царит трудовая дисциплина. Она будет и у нас. Дети работают там на своем огороде. У них свой сад, своя пасека, есть мастерские. Наряду с общеобразовательной программой профессор знакомит их с естественными науками, с историей. А батюшка, разбивая его естественные науки, заставляет детей верить в басню, что Ева создана из Адамова ребра». «Так?» – ухмыльнулся инженер Протасов. «А что ж», – привстал священник, – «а вы желали бы внушать детям свои басни? Басни о том, что человек произошел от обезьяны по Дарвину?» «О нет, о нет!» – и мистер Кук погрозил пространству указательным перстом. «Ни я, ни тем более Дарвин этого не утверждает», – сказал Протасов. «Мнение, что человек произошел от обезьяны, мнение вульгарное, вымысел недоучит. Дарвин говорит, что человек и обезьяна произошли от общего рода предков. О нет, с пылом выпалил мистер Кук и, приняв вид боевого петуха, придвинулся со стулом к Протасову. Это самый большой ложь! Я, впрочем, и не собираюсь отрицать науку, я только хочу сказать, смиренно опустил священник глаза, что ребенок не может сразу подниматься на гору. Он прежде должен научиться ходить, так и в нашей школе. Протасов в раздражении грыз ногти. В споре со священником ему трудно было поставить себя за пределы возможности впасть в слишком резкий тон и во вред себе наговорить этому искусному богослову дерзостей. О, если б не было здесь Нины и Парчевского! Отец-диакон под шумок влил в рот крохотную рюмочку ликера и хотел проглотить, но это ему не удалось. Весь ликер всосался в язык и десны, как в сухой песок. Тогда диакон налил полстакана коньяку, но рука священника отстранила сей напиток. Диакон поник головой и стал дремать. «Да-да!» – лирическим тенорком воскликнул Владислав Парчевский и посверкал глазами на Протасова. «Всем давно известно, что любезнейший Андрей Андреевич ни во что не верит, кроме революции. Для него эволюция не существует». Как когда поморщился Протасов и серебряной ложечкой поддел грибок. В вопросе о происхождении человека я как раз верю в эволюцию. А вообще, загорячился, заерзал на стуле Владислав Парчевский. Вы этим интересуетесь? И Протасов перестал жевать грибок. Он на мгновенье задумался, стоит ли вступать в рискованный спор с этим легкодумным человеком, и все-таки сказал, революция есть та же эволюция, мгновенно вспыхнувшее, чтоб переключить сроки в сотни лет на какой-нибудь год-два. Так, по крайней мере, мыслят либеральные историки. Ха-ха, мерси за разъяснение. Но метод, кровь, насилие, ведь так? О нет, лениво и глубокомысленно протянул раскисший мистер Кук, но, заметив, что Нина смотрит на него, вдруг подтянулся весь и сжал губы в прямую линию. Протасов поддел еще грибок и, разжигая нетерпение Парчевского, не торопясь ответил. «Революция есть хирургическая операция. Да, кровь. Да, пожалуй, насилие. Но насилие и кровь на пользу организму в целом. Это, простите, вторгаться в судьбы мира». Возвысил свой голос отец Александр, но мир находится под божественным водительством. Да-да, губы мистера Кука воинственно оттопырились, и глаза – две пули. И на каком основании скорее торопить событий? К чему сейчас, когда человечество подойдет к этому без крови, без катастроф через 100 лет? Вот именно, прозвенел Парчевский. И его лицо раскололось пополам, губы мило улыбались, глаза стали обозленными. Мы суем свои человеческие масштабы в колесо истории. Что такое 100, 200, 300 лет? Миг не больше. А мы куда-то торопимся. Абсурд! Он привстал, сел и стукнул мундштуком по серебряному портсигару. «Историю делают люди», – спокойно сказал Протасов. «А у людей, естественно, и человеческие масштабы. Человеку положено прожить, ну, скажем, 60 лет. Поэтому вполне понятно, что чуткий человек жаждет, чтоб правда на Земле наступила сейчас, а не через 200 лет. Значит, вы за революцию?» – насторожился Парчевский. «Позвольте на это вам не ответить. Я могу с революционными идеями соглашаться и не соглашаться, но мне понятна психология людей, ожидающих политическую катастрофу. Я вас понял, с каким-то неприятным, скрытым смыслом произнес Владислав Парчевский. В тот же день он отправил дяде-губернатору письмо. Описывая открытие школы, общие порядки на предприятиях Прохора Петровича, он дал меткую характеристику Протасова, священника, Кука, а также служащих из ссыльнополитических и выразил удивление, что до сих пор здесь нет правильного политического надзора во главе с жандармским офицером. Нина Яковлевна совместно с отцом Александром, Кэти и учителем Трубиным в послеобеденное время занялись выработкой программы школьного преподавания. Совещание педагогов длилось до глубокого вечера. А вечером вся троица вместе с Яковом Назарычем поехала на лихачах в баню выгонять винные пары. Они дали друг другу крепкий обед до случая бросить пьянство. Недельку положат на дела, а там видно будет. Все трое зверски хлестались вениками, а после бани также зверски напились в каком-то извозчичьем трактире. Старик опять перестал узнавать людей. Утром Прохор отвез его к психиатру. Тот подробно расспросил шамкающего Иннокентия Филатыча о симптомах болезни, сделал экскурс в биографию его предков, забирая вглубь до седьмого поколения, покачал головой, помычал, сказал «Защурьтесь», потом нажал оба глаза большими пальцами. «Поверните глазные яблоки влево. Что видите?» «То ли хвостики виляют, то ли змейки плавают. Какого цвета? Беленькие будто. А желтых нет? Бог миловал. Ну, это еще полбеды. Не пейте водки. Вот микстура. Когда ляжете в кровать, можете выпить две рюмки коньяку. Так? Так. Через неделю покажетесь». В гостинице их ждал обер-кондуктор Храпов. За оскорбление действием он запросил с обидчика 3000, иначе в суд. Иннокентий же Филатыч предложил ему 100 рублей. Храпов грозно повел усами и ушел. Он стал делать надоедливые визиты ежедневно, то рано утром, то поздно вечером. Его нос облеплен пластырем и забинтован. На второй же день, продолжая запугивать свою жертву, он все-таки сбавил плату до 2800. Иннокентий же Филатыч посулил ему 120. На третий день, раскусив, что сибиряки народ богатый, оберкондуктор крепко был уверен, что свое возьмет, лишь надо умеючи подойти к купцу. И вот, сложив руки на груди, он униженно молил: «Ваше степенство, господин коммерсант, примите во внимание мой нос и мою комплекцию, ведь по усам да по осанке я не меньше, как генерал. Ведь я верой и правой Его Величеству 33-й год служу, и вдруг такое оскорбление фальшивыми зубами прямо в нос. За что безвинно страдаю? Пожалейте, ваша милость. У меня жена, дети, теща сухорукая. Будьте милосердны. Я недорого прошу с вас, поверьте совести, недорого. Да другой нахал содрал бы с вас 5000, клянусь вам честью. А я сегодня хочу спросить с вас 2600 рубликов. Недорого, поверьте, это вас не разорит. 145 и больше никаких. Что вы, что вы? У моего двоюродного брата страшная грыжа, неизлечимая, деньгами помогать приходится. Будьте милосердны, ну так и быть, 2500. 150 целковых и больше ни гроша. Эка штука, нос. Да дорого ли он стоит? Да за 2500 я тебе свою башку дам напрочь отгрызть. На, грызи. В таком разе до свидания, ваша честь. До приятного свиданьица у мирового. Вскоре старик был вызван в суд. Прохор выписал на 2500 чек. Вот, ткни тому сукину сыну в пасть, раз тебе своих денег жаль. Прошенька, голубчик, спаситель мой, шамкал обрадованный старец, обнимая благодетеля. Вечером Прохор Петрович получил от старика письмо. «Дорогой Прошенька, рука не поднялась отдать стервецу твой подарок. Я ему сулил 300, 400, 500, 760 рублей. Он же по наущению сидевшего с ним рядом облаката в запыхательстве своем пойти на мировой отказался. Тогда начался суд. Я во всем покаялся, сказал, извините, спьяну. Меня присудили к 2 неделям высидки. Выходя из зала суда, я показал обер-кондуктору Храпову, дураку, меж 2 пальцев кукиш. Он взглянул на кукиш, схватился за седую дурацкую голову свою и, видя, что свалял дурака, лишившись всякой с меня платы, выругал меня поматерно и сразу сделался без чувств, потому что упал со стула в обморок. Я нанял за 1 рубль 75 копеек крытую карету и поехал в тюрьму. Да будет воля Божья!» «Это на него похоже, ха-ха!» – захохотал Яков Назарыч. «Справимся и без него. Тебе завтра когда к министру?» «В 12 ровно». Первый том романа Вячеслава Шишкова «Угрюм река» для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.